Вы слухаете подкаст «Выборы на свободе». Тут журналісты і эксперты Радыё Свабода абмяркоўваюць усё самае цікавае, што адбываецца падчас прэзідэнцкай кампаніі 2020 года.
Добрый день, вы слушаете и глядите «Свободу». С Праги я, Ганна Совось, а из Менску Мария Колесникова, представница объединенного штаба альтернативной кандидатки Светланы Тихановской. Добрый день, Мария.
Добрый день.
Сегодня 3 жнивня, 6 дней до дня голосования на президентских выборах в Беларуси. И я разумею, який теперь ритм працы у вас. И вельми дякую, что вы знайшли час для «Свободы». Мария, мы згадаю, что мы гутарили с вами больше за месяц тому. Вы тогда были одной из ключевых фигура у штабе Виктора Бабарыкі, многие только починали доведываться про вас, но теперь, правдоподобно, вас ведает вся Беларусь. С вас Светлана и Вероники пишут картины, малюют вас, как героиня комиксов. Как вы с этой популярностью вогуле справляетесь?
Ну, пока нормально. Вообще, эта популярность, она очень приятная, потому что очень большое количество людей искренне рады нас видеть, искренне рады ко мне подходить и со мной общаться, и, конечно, я им отвечаю взаимностью. Меня это очень радует, и мне это добавляет силы, уверенности, что то, что мы делаем, это правильно.
Ну, как вы говорите, на митингах, я задоволенная, не я счастливая, так?
Да, так и есть, так и есть.
Сколько часов вы спите?
От 5 до 7 часов. Да, ну, на самом деле, я давно живу в таком ритме, уже много лет, и поэтому, ну, может быть, он там не такой насыщенный, но то, что я всегда в таком активном ритме работаю, поэтому для меня это нормально. Я не чувствую себя выгоревшей или уставшей. То есть, ну, вот.
А застается сейчас для некой физической активности, как форму подтримливать, как то, что вы говорите?
Очень люблю гулять, и когда есть возможность, я гуляю часами вот по Минску или там по некоторым городам. Мне получилось по Гродно очень классные 2 прогулки сделать, ночную и утреннюю. Вот, это, конечно, мне очень нравится. Ну, про физическую активность, там, другую, спорт, сейчас, конечно, речи не идет, потому что это все-таки много сил и тоже ресурсов. Вот, но вот все, что остальное можно, то я стараюсь сделать.
Вот наша аудитория хотела бы больше про вас ведать, как про человека, про вашу семью, как вы росли, как вы формовались. Могли бы рассказать про своих батьков, про свою сестру?
У меня очень прекрасная семья, и на самом деле она очень дружная. И мы дружим и общаемся там с двоюродными, троюродными родственниками. Правда, очень редко, но все равно, когда это получается, это, конечно, очень невероятное ощущение большой семьи и поддержки. Вот, а родители у меня, конечно же, самые-самые лучшие в мире, как и, наверное...
А чем они занимались?
Вы знаете, у меня сейчас только папа остался, мама год назад умерла, вот, но они по образованию инженеры, папа, я рассказывала уже, он в выступлениях, он служил на подводной лодке, потом он преподавал в авиационном колледже, потом он занимался там какой-то бизнес-активностью. Вот сейчас он на пенсии, но он все равно активен, он работает. Вот. Ну, с мамой похожая ситуация, они там в 90-х годах переучивались, да, со своих там специальностей. Вот. Ну, нас всегда воспитывали с сестрой очень, как это сказать, не то чтобы строго, но мы осознанно очень много уделяли времени образованию, очень много нас поддерживали в нашем желании развиваться. И я и сестра мы закончили музыкальную школу, но в дальнейшем это стало моей профессиональной деятельностью. Моя сестра закончила Колосовский лицей, потом она поступила на мехмат в ГУ. Ну и сейчас она вот, бизнес-аналитик в одной из компаний.
Так она белорусскомовная, ваша сестра, так?
Ну, я думаю, что мы все в каком-то роде белорусскомовные, просто ну, это сейчас как-то, как сказать.
А она училась в часы, когда лицей еще был ну, в центре мест, хоть и был подпольным уже?
Нет, мне кажется, это последний выпуск, который был в центре Минска. Да, и мы на выпускные ходили с родителями, это был народный альбом, и то есть вот это вся... История, она нам очень вся близка, мы все знаем и песни, и культуру, и все, что происходило с конца 90-х до сегодняшнего момента, это ну, то, в чем мы живем. Ну, естественно, это очень поддерживалось родителями, и до сих пор, то есть вот папа, несмотря на то, что Мы знаем, что, ну, что он очень сильно переживает, но он всегда подбадривает каждый день, присылает какие-то подбадривающие сообщения, поздравления. Вот. Сейчас уже стала традицией перед каждым выступлением в Минске. Он нам, мне, Веронике и Светлане дарит букет, по букету роз. Вот, на подходах еще, то есть это самый первый человек, который...
Так он там стоит побольше со сценой, ваш батько увесь сейчас,
да?
Так?
Да.
А тебе его камера выхопливая коли-нибудь, как его познать можно?
У нас есть, да, фотографии там, где он нас обнимает, есть фотографии, да. Видео, а батько... сам видео, наверное, тоже есть, но я просто их не видела.
А как батько голосовал? Он, как больше из Беларуса, в прошлый раз 26 годов голосовал?
Мне кажется, что мои родители ходили на все выборы. Я могу ошибаться, но мне так кажется. Но я сама ходила на все, пока я могла, пока... то есть я не была на последних выборах. Вот. Ну, да, то есть, ну... Мне кажется, что... Вот я просто помню тот день в 94-м году, когда были вот эти выборы, да, и то, что изменило вообще историю Беларуси. Я помню, как мои родители были расстроены, и они были очень... что ли, в недоумении.
А за кого они голосовали на выборы 1994 года?
А, точно не за действующего президента. Да. Я сейчас боюсь ошибиться, но я точно знаю, что это был действующий президент. И вот это недоумение у них, по-моему, осталось до сих пор с тем, что произошло, и с тем, что продолжает происходить дальше.
А, Мария, одна моя знакомая была несколько годов на некой конференции ПАМ и слухала ваш выступ, вот она мне недавно написала, что была уражена, что вы говорите по-ангельску без акценту, как носьбит мовы. На кольких мовах вы вообще говорите?
Ну, мне очень приятный такой комплимент, на самом деле. По-английски я говорю, как мне говорят, с немецким акцентом. По-английски, по-немецки, по-белорусски и по-русски. Ну, получается, что последние 12 лет я больше всего говорю по-немецки и чуть-чуть по-русски. Почти не говорю по-белорусски и английски, поэтому я этого чуть-чуть стесняюсь. Но я все равно стараюсь при любой возможности говорить, да, на этих языках.
Вот все назирают на то, как в объединенном штабе вельми хутко реагуют на... потребования людей, на их пожадание, так? Вот, ну, выказывалось пожадание более белорусской мовы, но теперь все выступы начинаются по-белоруску, вы больше стали говорить по-белоруску. Я так разумею, она у вас просто пассивная белорусская мова. Вы удосканаливаете ее теперь? Кольки вам часу треба, как свободно заговорить?
Вы знаете, я не знаю, но очень сложно, ну, мне лично сложно просто переключаться между языками, причем все равно, это немецкий или русский, немецкий или английский, мне просто сложно это делать, вот, но я знаю, что когда я попадаю там в белорусскомовную среду, то я абсолютно спокойно начинаю говорить, ну, намного медленнее, чем по-русски, например, потому что я подыскиваю слова. Естественно, что я много читаю по-белорусски, и я люблю общаться с людьми по-белорусски, то есть здесь... В том числе и это было вызвано вообще любовью моих родителей к Беларуси, и бабушки и дедушки нас так тоже воспитывали, что мы белорусы, и мы должны знать белорусский язык, и я этим очень горжусь. Вот, поэтому я прекрасно понимаю, что многим сейчас, может быть, не хватает белорусского языка именно в нашей вот сейчас избирательной программе, но это вызвано в первую очередь тем, что мы очень много работаем, мы очень много должны успеть в короткое время, и, конечно, мы выбираем тот формат, в котором нам более комфортно, да, потому что если бы у нас было полгода, естественно, мы бы стримы вели и по-белорусски, и по-русски, но когда есть 3 недели, в эти 3 недели нужно донести 9 миллионам белорусам наши идеи, убедить их, рассказать им, кто мы такие, что мы делаем, это просто вопрос времени и комфорта, потому что, ну, появляются приоритеты, и уже исходя из них, вот, да. То есть лучше больше сказать, чтобы потом была возможность и по-белорусски, и по-английски, и по-русски со всеми общаться, вот, чем сейчас тратить очень много времени на то, чтобы донести всем, да.
А, я бачу у Фейсбуку шмат людей пропановують послуги штаба, вот історики Гремельніка, як раз вот не ведаю, чи почули ви ягоны такой зворот до вас, что я готовий якби так само в вашій команді працювати, каб історичну якусь частку може вам допомагати там у промовах прописувати. Пісьмовою, може, до вас зверталися люди так само, які просто хочуть вам допомогти?
Ну, вот смотрите, я точно знаю, что сайт Виктора Бабарика мы очень быстро перевели на, в том числе на белорусский язык. Он сейчас на трех языках, на русском, белорусском и английском. И как раз и белорусский, и английский язык нам помогали делать именно волонтеры, которые сами предлагали свою помощь, и, конечно же, мы этой помощи очень рады. Вот, но сейчас...
Вы кажете, что читаете шмат по-белоруску, ясно, что зараз не до литературы, а так вот, что с классики, с сучасных авторов, кого вы читаете с белорусских?
Ну, конечно, всю классику. Короткевича, вот это просто я очень люблю, Богдановича, очень, ну, современных, то есть последнее, что читала Мартиновича, мне очень нравится. Вот, из белорусских, которые не на белорусском языке, это, конечно же, Светлана Алексеевич. Мне очень нравится Саша Филипенко, но он издается в России, у меня была возможность с ним познакомиться, и он очень много... Очень мне созвучно то, что он пишет, потому что он пишет как раз о том времени, о тех событиях, которых я вот в его же возрасте переживала, поэтому какие-то такие вещи. Да.
Вы выросли у семьи инженера, стали музыками, ну... Сестра не стала, але вы стали. Як гэта адбылося? Оглі, расскажыце, калі ласка, дзе вы працавалі, дзе вы гралі? Я ведаю, прэзідэнцкі аркестр быў таксама ў вашай кар'еры в Беларусі, так?
А з сестрой тоже интересно, на самом деле, она сейчас занимается музыкой. Я знаю, что у неё есть уроки по вокалу и по фортепиано дальше, и она даже пела в проекте Романа Орлова, вот недавно была рок-опера, я сейчас не вспомню, какая она называется. Вы можете проверить. Ну, могу вам сбросить ссылку. Вот, то есть...
Як сестру, як имя сестры?
Татьяна.
Татьяна Колесникова, так?
Татьяна Хомич сейчас она зовут, да. Фамилия уже у нее. А что со мной, значит, наши родители тоже, они нас воспитывали очень музыкально. Значит, мама у нас... Мы всю классику знали от мамы, а всю классику рока и весь рок, и там тяжелый рок мы знали от папы. Поэтому так получилось, что где-то приблизительно в одно и то же время мы слушали концерты Рахманинова и рок-оперу «Иисус Христос суперзвезда», и как-то вот это вот из детства оно все очень естественным образом впиталось. Вот, и да, это любовь к музыке, вообще к искусству, к театру, то есть это у нас, конечно, все от родителей. И они нас очень в этом поддерживали. И мы, в том числе с мамой, очень часто выезжали в Европу, обязательно там в оперный театр была программа, или сходить на какие-то концерты необычные, посетить музеи, выставки. То есть, ну вот, это абсолютно естественно, вот оно как с детства сложилось, так и продолжалось дальше. Потом уже родители мы начали знакомить с современным искусством, потому что в Беларуси с ним тяжело познакомиться. Но и им тоже очень была всегда интересная реакция родителей, потому что они сначала так как бы ошарашенно на это реагировали, а потом, когда мы начинали общаться и разбирать, в чем там идея, почему там современные художники так или иначе реагируют на события современности, то на самом деле они понимали и очень открыто к этому относились, и меня очень поддерживали даже в том, что я занимаюсь вот, профессиональной современной музыкой, современной. Что касается моей деятельности раньше, я начала очень рано работать, в 17 лет я уже преподавала в гимназии, флейту в Минске, потом у меня была возможность играть в разных коллективах, это и оперный театр, это оркестр Финберга, там был ансамбль флейтистов, и мы объездили всю Беларусь с ним, за что я тоже очень благодарна, потому что это уникальная возможность в качестве музыканта поездить по всей Беларуси и понять вообще, какая она прекрасная страна и какие замечательные люди в ней, вот не только в Минске, да, находятся. Это один момент. Потом, ну, в президентском оркестре тоже, когда он только организовывался, там очень много студентов играли, я в том числе какое-то время. Вот, ну, это все очень хороший опыт именно... знакомство со своей профессией, видеть, как можно работать, как, куда можно развиваться. И уже когда я заканчивала консерваторию, заканчивала ассистентуру, стажировку в консерватории, в Академии музыки, мне стало понятно, что я хочу дальше развиваться, но я уже не знаю, как бы, куда. Вот. Ну и здесь так сложилось, что я поступила на мастер в Германии, мне там, я смогла два закончить, хотя это было сложно, но было очень интересно.
А у Німеччині ви так само грали як музика, чи вже займалися організацією музичних проєктів тільки?
Я до сих пор, вот еще до последнего времени, я выступаю на сцене, причем и в своих собственных проектах, и в проектах, которые меня приглашают. И просто в Германии, это вообще в Европе это очень нормально, когда, само собой вообще разумеющееся, что музыкант, если у него есть свои идеи, он их сам реализует, да, то есть он может делать все от самой идеи до воплощения. Мы можем сами печатать афиши, можем сами придумывать форматы, в каких это залах может быть использовано, и режиссуру, все что угодно. То есть от проводов на сцене я условно до выпуска афиши я умею делать все. И расставлять стулья я тоже умею, потому что я это много раз делала. И в Европе это абсолютно нормальная как бы история, когда ты сам можешь все организовать, плюс финансовые вопросы, плюс поиск денег, фонды, финансирование вот на все эти культурные проекты. То есть там вот я прошла реально настоящую школу и менеджмента, и какого-то учета, и организации. И это, конечно, ну, это невероятный опыт. И я его вот здесь как раз вот и могу применять в Беларуси. Мне это тоже очень радует.
Что отрознивается истотно в музычном свете белорусским и немецким? Я не имею на увазе, как вы играете, а саму организацию, ну, роли, например, мужчины и женщины, дирижера у женщин в Беларуси нема, подается до этого?
Вы знаете, с дирижерами и женщинами в Беларуси вообще уникальная ситуация. В Беларуси была единственная женщина-дирижер в оперном театре. Это очень интересный факт. И есть интервью на Тутбае с ней последнее.
Обожаю эту недокладность.
Да, но на самом деле это мало кто знает. По-моему, Татьяна Коломийцева ее звали. Ну, Коломийцева точно. Вот. И она как раз говорила о том, что музыка и быть дирижером — это очень мужские профессии, и женщина в какой-то момент делает выбор. Она остается либо с кастрюлями, либо там с дирижерской палочкой. Вот. И сейчас я знаю, что есть женщина-дирижер тоже, по-моему, в театре Мускомедии. Ситуация такая, так же, как и в бизнесе, в науке, так же, как и в какие-то в руководящих там постах, конечно же, женщин очень мало, в Европе тоже. То есть это сейчас идет другой процесс, и там, может быть, это идет уже несколько десятилетий, но это абсолютный факт, что, конечно же, все равно мужчин больше. А почему это так? По нескольким причинам. Одна из них, в том числе, о которой редко говорят феминистки, к которым я себя тоже причисляю, о том, что сами женщины не хотят брать на себя эту ответственность. Это правда. То есть не надо здесь стесняться, говорить то, как есть. И много мужчин тоже не хотят брать себе ответственность и тоже не идут в эти сложные отрасли. Да? Другая ситуация, что у женщин изначально мало информации о том, что они могут это делать, и мало поддержки. Это тоже факт. Женщин поддерживают мало мужчины, и женщин поддерживают мало сами женщины. И здесь я как раз своим примером уже много лет абсолютно настойчиво говорю, что если мы, женщины, не будем поддерживать друг друга, то нам никто не поможет. Именно вот эта солидарность, любая женщина, которая в топ-менеджменте, все равно где, в оперном театре, в фестивале, в IT-компании или там на заводе, ей этот путь, который она прошла до этого места, до этой должности, он намного, я так скажу, наверное, длиннее, да, дальше, чем для мужчины. И он намного сложнее, там намного больше преград, там намного больше чувство вот этого собственного преодоления, когда нужно через свои собственные страхи и неуверенность все равно делать то, что ты хочешь, или то, что ты любишь, и идти к этому. И женщине это сделать намного сложнее, чем мужчине, потому что мужчины с детства всю жизнь к этому готовят, да, что со сложностями надо справляться, там, что тебя поддержат. Мужское комьюнити друг друга очень хорошо поддерживает, и это очень заметно. Вот женщинам нужно научиться делать то же самое, верить в себя, не останавливаться ни перед какими преградами. Если ты чувствуешь, что это то дело, которое ты любишь, надо брать и делать. Всегда будет очень много людей, которые скажут, что, а может, не надо, зачем тебе это надо, это сложно, там, а лучше, может быть, там, дома с мужем. Как бы. Но здесь каждый выбирает сам для себя, но во всяком случае нужно обязательно рассказывать о том, что вот такой вариант тоже возможен, и есть успешные ролевые модели, значит, это возможно. Ну, на моем примере для меня тоже были успешные ролевые модели именно вот в искусстве. Это женщины в Германии, с которыми я познакомилась, которые руководят известными фестивалями. И я увидела, что у них это получается в чем-то даже лучше, чем у многих мужчин. И для меня это как бы вот стало примером того, что это можно делать.
Вы слушаете подкаст «Выборы на свободе».
Одной из передач у «Только женщины» гендерная экспертка, философ и социолог анализовали феномен популярности вашего союза со Светланой Вероникой. И экспертки выказали сподевание, что в ваших промовах, заявах, программах появится гендерная повестка, что будут уздыматься проблемы женщин, гендерные неровности. Но вот все зауважают, как мгновенно объединенный штаб прислуховывается до пожеланий у людей. Ти появится поступово гендерная феминистская повестка у промовах вот вашего женского трио?
Ну, конечно, мы над этим постоянно работаем. Это тоже сложный процесс, потому что многие из нас в этой роли впервые, да, то есть мы впервые озвучиваем, может быть, какие-то свои мысли или идеи. Но здесь тоже надо понимать, что сам поступок, само действие того, что мы втроем смогли взять на себя эту ответственность в равной степени, это уже очень большой statement, это уже как бы такая заявка, и во многом это ответ на вы знаете, да, цитата действующей власти о том, что
«Старуйте»
не написано под женщину. Это и есть ответ, да, это уже заявка, это ответ, и это абсолютное утверждение от нас всех троих. Мы действительно считаем, что Конституция Беларуси сделана под женщину. И еще я хотела бы такой момент озвучить. Также была озвучена идея о том, что кандидатом в президенты может стать только мужчина, который служил в армии. Вот, и здесь мне понравилась, на самом деле, реакция Лидии Ермошиной, когда она тут же это опровергла, да, что все-таки права у всех равны, и не нужно говорить про армию для того, чтобы стать кандидатом в президенты. И здесь, кстати, тоже может быть какая-то часть женской солидарности, потому что все-таки она одна из важных лиц в государстве, и то, что она имеет право таким образом выражать свое несогласие, это тоже женская солидарность, это тоже проявление феминизма на самом деле. Может быть, даже в таком завуалированном виде, но это он и есть. Поэтому я думаю, что очень скоро наступит тот момент, когда мы сможем все вещи называть своими именами, не стыдиться вот, да? И не бояться добиваться своих прав, говорить об этом и поднимать гендерную повестку на передний план.
Я тепер з вялікай цікавасцю чытаю ў сацыяльных сетках допіс у рамках флэшмобу «Тры гісторыі». Вот ён распачаўся пасля таго, як у Менску на мітынгу вы пачалі расказваць розныя чалавечыя гісторыі. У тым ліку от Вераніка Цапкала расказала са сцэны трагічную гісторыю сваёй маці. І тады многія эксперткі хутчэй звярнулі ўвагу, што мала хто з палітыкаў мужчынаў зрабіў бы такое, ну бо проста мужчыны як бы хочуць быць моцнымі, яны пабаялись бы так вот бы празмернай шчырасці, схавалі бы перажытыя беды. Вот ці не падаецца вам, што ў палітыцы беларускай них якраз бракавала шчырасці і смеласці, што тычыцца прыватных рэчаў, перажытага гвалту, якім проста не прызнаюцца. І вот як вы прыйшлі да гэтай канцэпцыі шчырай размовы з людзьмі, калі сталі дзяліцца вот такімі приватными историями, которые пережили многие белорусы. Бухвал пережили и переживают вельми многие белорусы.
Ну, мне кажется, мы к этому пришли очень естественно, потому что наша главная цель — это познакомить и познакомиться. Да? Нам важно рассказать людям, кто мы такие, потому что, опять-таки, у нас есть там было только 3 недели, сейчас осталось 6 дней, и за это время единственный способ, которым возможно общаться, это абсолютная искренность и правда, да, потому что у каждого из нас абсолютно разные и свои причины, почему мы находимся или находились на этой сцене втроем. Но помимо любви, о которой все говорят, еще очень много, вот, допустим, вот как с примером с Вероники, это личная ее история, получается, что практически из детства, да, которая на нее очень сильно повлияла, и это чувство несправедливости, конечно, с ним сталкивается большинство белорусов на протяжении всей своей жизни, их не слышат, и поэтому история, конечно, вызвала такой резонанс. Вот. Но про само насилие и про понятие насилия в Беларуси тоже есть как бы табу, да, на эту тему никто не любит разговаривать. А если мы не говорим о проблеме, эта проблема никуда не исчезает. Нам нужно говорить, чтобы понять, как всем обществом решать эту проблему. И я уже где-то озвучивала, что проблема домашнего насилия и закон, который в Беларуси отказались принимать, чтобы защищать женщин и детей, ну, это вообще, это на самом деле, это преступление, так нельзя делать.
И пробучить это у ваших промовах.
Ну, власть показывает, что с женщинами можно делать все, что угодно.
А теперь прогучит тема проблемы хатнего гвалту в ваших промовах. Я на уже прогучала.
Вот потребование... Где-то мы об этом говорили, я просто сейчас не могу точно вспомнить, где, но это этот вопрос, который вот меня лично тоже очень волнует, именно в ситуации с Белоруссией. И, конечно, ну, и, конечно, так или иначе мы будем к этому вопросу возвращаться. У вас еще был один вопрос, вот в этом большом вопросе, я его упустила, сам первый.
Про способ размовы с людьми, ширый способ размовы с людьми, какие именно властивы женщинам.
Да, я хотела еще обратить внимание, что ну, в Беларуси в принципе не очень принято друг с другом делиться очень какими-то личными переживаниями, да. Но что касается политики, в Беларуси уже 26 лет есть только одна личность, о которой все знают, и на самом деле он-то часто себя ведет очень агрессивно, очень хамски, и очень где-то иногда он же тоже позволяет себе говорить о каких-то своих внутренних там или семейных делах, да, он же что-то говорит, но у людей это не вызывает абсолютно никакого отклика. И что касается противопоставления мужчин и женщин, то я бы хотела еще обратить внимание, например, если мы возьмем европейских лидеров, то вы скорее увидите, как плачет Макрон, когда его что-то трогает, чем Ангела Меркель, да, и эмоциональнее будет мужчина или харизматичнее, да, когда мужчина машет руками со сцены, говорят, что мужчина-политик харизматик, если это делает женщина, то говорят, что она нервная истеричка, то есть здесь есть такой стереотип, он работает в обе стороны на самом деле, и вот в Европе сейчас это очень заметно, что самыми как раз спокойными рассудителями оказываются женщины, а не мужчины. Ну, если можно так вот совсем сказать, но вот про слезы это очень точный пример. То есть политики могут мужчины плакать, а женщины как бы не позволяют себе этого делать. Потому что считается, что женщина как бы сразу слабая.
Коли мы говорим про жанры как раз вот таких широких правдивых историй, с ним працуя все житё Светлана Алексеевич, у вас не в забаве у Менску масштабный митинг, зорный митинг, там шмат людей прийдет. Николи вы не думали запросить Светлану Александровну?
Вы знаете, мы с ней, она нас очень сильно поддерживает, и мы ей очень сильно за это благодарны. И после выступления, которое было на прошлой неделе мы созванивались, и она нас очень благодарила, она нас очень сильно поддерживает, и она нам даже какие-то пожелания говорила о том, как мы можем еще лучше общаться с белорусским народом, о котором она знает не понаслышке, возможно, лучше, чем кто бы то ни было, да, потому что она всю свою жизнь посвятила именно общению с людьми.
Я хотела еще сгадать, ну, такая знакомитый отказ Гиллари Клинтон на питание журналиста, то есть какого дизайнера, в оправку какого дизайнера вы отдаете. Да. И теперь вам отказала, вы мужчина, политика, пытаете. О, вам уже, я считаю, разные интервью вас уже пытались, какие мужчины вам подобают. Вот есть питания, какие, ну, вы отказываете, вы на все питания отказываете, але так внутренно, как бы, ну, не то, что усмехаетесь, не раздражняетесь, есть такие питания, на какие вам бы, ну, не хотелось отказывать, и неприемно отказывать, и вы лишите их недоречными.
Ну, мне не очень нравятся вопросы про мою личную жизнь, но я понимаю, что когда ты уже вступаешь в такое медийное пространство и люди доверяют, то, конечно, надо многие вещи говорить, даже если не хочется об этом говорить. Но вы видите, я достаточно искренне рассказываю, да. Вот. Иногда это оборачивается против меня, но меня сейчас это не очень сильно волнует, потому что все равно я считаю, что... то, что мы делаем, это очень искренне и правильно, и у людей всегда есть выбор верить либо не верить. И здесь уже как бы это зависит от них, верят ли они мне, верят ли они тому, что я пытаюсь донести или рассказать, и поделиться. Для меня это, то есть, вопрос абсолютной открытости. И здесь я готова, по крайней мере, эти вопросы выслушивать. Вот. Отвечать по мере возможности я буду готовиться тоже, естественно. Даже на неудобные вопросы.
Протягуючи питання про дизайнера, не у сенсі, який дизайнер вам подобається, але всі звертають увагу, наскільки стильно виглядають три жінки, коли зустрікаються з людьми. Як ви продумуєте, що на вас буде? Можливо, які дизайнери, які крами пропонують вам свою вопротку для того, як ви виходили, бо у вас і кольори всі, як, ну так, вельми добре подобрані. Могли б ви поділитися секретами, ну, які є у цьому плані?
Ну, это тоже вышло очень неестественным образом. Мы действительно один раз вместе пошли на шопинг, если можно так сказать. Это был такой тоже тимбилдинг, потому что нам за короткое время нужно как-то было друг друга получше узнать. Вот, и мы выбирали одежду вне зависимости друг от друга, и так получилось, что так это совпадение, что получается, что когда мы на сцене, мы никогда не сговариваемся, что мы надеваем. Но это всегда почти как-то друг друга то ли и дополняет, и помогает вот какой-то единый образ сделать. Ну, на фотосессиях, естественно, там работают, помогают нам эксперты, консультанты, поэтому здесь уже понятно.
І ще, ну, коли ви можете про це розказати, є вже шмат таких фразів, які стали... Ну, тим уже я тому, що тільки стриму зараз гляжу, а давно вже кіно не гляжу. Так, які вже стали просто, ну, такими вельми познавальними у кожної з вас. Так? От як узнікло це долбіть? Самі ви придумали некий такий мозговий штурм, бо у тих хтось ті підказав, бо це моцний вельми меседж, такий, який ви посилаєте.
Ви знаєте, да, це був мозговий штурм совмісний, і там надо понимать всю предысторию, потому что мы же на протяжении... Вот с того момента, как Виктор Дмитриевич... Ну, я про себя рассказываю, да? С того момента, как Виктор Дмитриевич решил стать президентом, выдвигаться в кандидаты в президент Республики Беларусь, там мы прошли очень большой путь, то есть за эти почти 3 месяца просто что-то невероятное. Количество событий, которые случаются каждый день или там раз-два дня, они просто зашкаливают. То есть то, что в нормальной жизни, наверное, случается годами, мы это все переживаем еще за 3 дня. Количество препонов от власти, количество отказов, количество наших обращений с жалобами, наших звонков, наших каких-то несогласия с тем, что происходит, и то, как мы выражаем несогласие, и то, как они реагируют на наше выражение несогласия. Вот это все, просто вот эти все глаголы, которые мы используем в итоге, там, выходить, стоять, говорить, наблюдать, да, это все, что мы делаем на самом деле, они в итоге, ну, получается так, что мы на самом деле вот эту власть пытаемся долбить, ну, когда-то же это должно уже переломиться, то есть здесь не это просто долгий процесс, но вот это слово, оно очень ёмко в итоге выразило то, что мы начали делать, на самом деле они же делают с нами то же самое. Ну, по большому счету, они делают то же самое, да, просто из разных мест. А у нас есть только мы, поэтому вот, да, это слово очень ёмко выражает.
Я могу всё изменить, как она возникла.
А это на самом деле очень естественно. Я думаю, что каждый вот сейчас из белорусов, которые находятся с нами на наших мероприятиях, что в какой-то момент каждый из нас это понял или почувствовал, а мы просто это смогли выразить. Потому что действительно, это абсолютно точно, все эти 26 лет у всех у нас был комплекс такой неполноценности в том, что от нас ничего не зависит. И, естественно, это еще все из Советского Союза, и, естественно, очень было мало времени для того, чтобы вообще нация как-то поняла, что она нация, что у нее есть... что мы один народ, что мы можем влиять на судьбу нашей общей жизни. Да? То есть это очень длительный процесс. И мне кажется, что мы просто смогли вот облечь в слова то, что произошло сейчас в душе каждого белоруса. Он верит, что он может это изменить. Особенно, когда нас большинство, когда нас много.
А чего вы боитесь теперь наибольше?
Ну, честно говоря, если вы говорите вот про конкретно политическую, да, составляющую, вообще ничего. Я абсолютно точно знаю, я уверена, что то, что произошло, это уже исторический переломный момент. И сейчас это только вопрос времени, как быстро сможет произойти эта эволюция. Именно вот я подчеркиваю, это эволюция, потому что она случилась в головах у людей, когда уже большинство людей, если они еще это осознают, то уже с этим власти ничего невозможно будет сделать.
Вы уже не первый раз героиня блога Владимира Милова, российского оппозиционного политика, и он про вас очень шмат робит материалов для российской аудитории, давал на минулом тыдні интервью «Свободе», и говорил про то, что вот эта картина, которую он бачит, три женщины, вы, Светлана Тихановская, кандидатка на президента, а Вероника Цапкала, представница штаба Валера Цапкала, это уже будущее Беларуси. Да? И неважно, я ему задавала питание, вот женщины кажут, что они могут сысти, вот так, или вот свою, досягнуть этой меты, будут выборы, будут вызволены политвязни, и хай далее вот мужчины, которые не допущены, удельничают в выборах. Ну, это питание, думаю, что задают вам уже многие, потому что люди выходят реально и за тех мужчин, которые за кратами, але и за тех, которые стоят на этой сцене, и когда кричат «Света», и они кричат «Света», так? Будете вы сходить на сам речь?
Я думаю, что если я пойму, что мои силы и мои умения, мой опыт, он, может быть, он поможет дальше улучшать и менять ситуацию в Беларуси, то, конечно же, я смогу продолжить это. Вот. За своих коллег, коллежанок я сейчас не смогу ответить, но за себя я точно, конечно, я продолжу поддерживать Виктора Дмитриевича, потому что все-таки то, как я вот и говорю на своих выступлениях, я действительно считаю, что это тот человек, который достоин быть президентом Беларуси. Я точно знаю, что у него получится сделать то, что он задумал. И у него реально невероятная команда, которая ему может в этом помочь. И я думаю, лучший пример того, как он сумел объединить людей, это пример нашего штаба Виктора Бабарика, что несмотря вот на эти безумные задержания там, десятков людей, мы все равно продолжаем работать, и интенсивность, она ускоряется, несмотря на то, что, ну, вот, несмотря на то, что происходит. Ведь это тоже очень большой показатель того, как мы, как команда ему верит, насколько мы уверены в его победе, вообще, насколько мы уверены в том, что мы делаем. Ну, я других примеров в истории, на самом деле, не знаю, да, когда бы лидеры, вообще двух лидеров, потому что Эдуард же руководитель штаба, да, был, ну, есть, только он сейчас, к сожалению, не может выполнять своих обязанностей. Вот, что, несмотря на это, мы все равно продолжаем работу, и она дико эффективная. То есть вот то, о чем он говорит всегда, что он умеет подбирать людей, собирать, консолидировать вокруг себя людей, которые умеют, которые профессионалы умеют работать. Вот мы как раз пример того, что мы умеем работать, и того, что мы готовы работать, и, несмотря на риск. Это же абсолютно для каждого из нас и для всего штаба, для всех этих сотен людей. Это риск потери работы, это риск потери там, свободы, это риск просто какого-то насилия, да, когда люди стоят в цепочках на улице. Несмотря на это, команда все равно эффективно работает. Ну, вот это самое лучшее, мне кажется, самое лучшее доказательство.
Дякую великое, что вы такие складанные, такие занятые час знайшли возможность отказать на питание свободы. Их могло быть значно больше, але я просто ведаю, что вы вельми занятые. Это была Колесникова, представница объединенного штаба кандидатки на президента Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, якая перекананая, что каждый человек может что-то изменить. И каждый человек может изменять свое житё и свою краину. Дякую вам велике.
Большое вам спасибо.
Гэта быў падкаст «Выбары на свабодзе». Падпісвайцеся на Радыё Свабода на ўсіх падкаст-платформах. Тэкставую версію гэтага падкасту вы можаце прачытаць на сайце свабода.орг.